Людмила Плет. Путем исканий. Глава первая. Детство и юность. Голос Божий. Мои родители уверовали и стали христианами за год до моего рождения. Поэтому я могу только благодарить Господа за проявленную ко мне милость, что уже во чреве матери я могла находиться под действием благодати Божией. Много позже, когда я была уже девушкой, мама сказала мне, что их духовное горение, искание живого Бога и пламенеющую первую любовь ко Христу, она теперь может видеть во мне. Таким образом, благословение родителей стало впоследствии моим благословением, и в этом нет никакой моей заслуги. Говоря об этом, невольно думая о всех матерях и отцах, которые своей жизнью и хождением перед Господом определяют судьбу и духовную жизнь своих детей задолго до их рождения. С кровью и молоком матери ребенок впитывает в себя все то, чем она живет, что испытывает и что переживает. Однако эту прямую зависимость я осознала намного позже, с началом своих собственных исканий Господа. До этого мое христианство, как, впрочем, и христианство многих подобных мне детей, выросших в христианских семьях, представляло собой не что иное, как религию моих родителей. Насколько себя помню, я вместе с моей старшей сестрой и четырьмя младшими братишками склонялась на колени для молитвы, если папа и мама начинали молиться. Когда родители шли на воскресное богослужение, они, разумеется, брали с собою и нас, шестерых детей. Таким образом, в детстве и ранней юности мои понятия веры в Бога и служения Ему складывались под влиянием и, возможно, даже неосознанным воздействием моих родителей, хотя нужно им отдать должное, они ни к чему нас насильно не принуждали. Обычно дети, часто не сознавая этого, подражают своим родителям как в плотском, так и в духовном отношении. Поэтому стоит ли удивляться, что, впитывая в себя понятия и традиции отцов, они становятся приверженцами той христианской конфессии, в которой выросли. Дети лютеран становятся лютеранами, дети баптистов – баптистами, дети пятидесятников – пятидесятниками и так далее. Так было и со мной. Мои родители относились к церкви христиан веры евангельской, пятидесятников. Поэтому до 18 лет все мои понятия и взгляды формировались под влиянием этого христианского учения. К сожалению, как это, увы, бывает в любой деноминации, со временем у меня сложилось мнение, что наша вера самая правильная, а наша церковь единственно истинная. Что касается других верующих, то на них я, как, впрочем, и другие, такие же «духовные», в кавычках, смотрела свысока, считая, что они нашего уровня еще не достигли, и для них многое сокрыто, а то и просто находятся в заблуждении. За таких нам, духовным, советовали молиться, чтобы Господь открыл им духовные очи. Но от общения с ними предостерегали, чтобы ненароком не подпасть под их пагубное влияние. Можно только удивляться, как обманул нас, христиан, в этом сатана, сея недоверие, подозрение, неприязнь и даже открытую вражду друг к другу, несмотря на то, что все мы служим одному Богу и стремимся в одно небо, где встретятся лишь те, кто соединен в одном Духе Божием, который никогда еще в себе не делился. Итак, возрастая в данной христианской конфессии, я пережила в ней все, что для нее характерно, и в частности так называемое крещение Духом Святым со знамением иных наречий. Правда, у меня проявление этого дара с самого начала было отмечено чем-то особенным, что я поняла лишь много лет спустя. Когда я пережила духовное крещение, мне было всего лишь 7 или 8 лет. Это произошло так. Когда мне и некоторым другим детям, в гостях у которых в те дни я была, отец моей подруги предложил об этом молиться, я приняла это совершенно нормально, потому что в семье и в нашей общине нередко уже слышала об этом. С детской верой и непосредственностью я вместе с другими детьми склонилась на колени, и прошло немного времени, как мои уста стали произносить непонятные и доселе мне неведомые слова. Не помню, чтобы при этом я что-то особенное переживала или испытывала. Никакого возложения рук тоже не было. Помню только, что по совету отца моей подруги я несколько раз повторяла слово «крести, крести». При этой молитве заговорили на незнакомом языке еще некоторые дети. Позже тот дяденька нам сказал, что над каждым таким ребенком видел видение, над одними спускающегося голубя, над другими язык пламени. Потом мы, дети, снова продолжали свою игру и о случившемся больше не говорили. Так у меня произошло так называемое крещение Духом Святым, как это понимается пятидесятническим учением, если не считать одной особенности. Вечером того же дня меня позвали к себе ночевать две верующие женщины, которые по национальности были немками. Проснувшись у них следующим утром, я ничего не могла понять. Обе сестры сидели у моей постели с заплаканными лицами и со слезами тихо молились. Когда я спросила о причине их слез, они, не вдаваясь в подробности, сказали мне только: «Ах, милая девочка, ты не сможешь этого понять. Всю ночь Господь говорил нам через твои уста на немецком языке». Помню, как меня поразили тогда их слова. «Как это на немецком?» — переспросила я. «Ведь я же его совсем не знаю». Но никаких пояснений по этому поводу я не получила, и мой детский разум уже через несколько минут был занят чем-то другим. Ведь я же была еще совсем маленькой, и мои мысли заполняли тогда игрушки, куклы и игры. Проходили годы. Я училась в школе, переходя из класса в класс. Учеба давалась легко, к тому же я была очень старательной и усидчивой. Кроме того, насколько я себя помню, у меня с раннего детства была мечта стать врачом. Моя мама, которая имела фельдшерское образование и после войны более 30 лет проработала медсестрой, сумела вложить в меня любовь к медицине. Она всегда удивлялась, когда я, сидя в кабинете, где она работала процедурной сестрой, не дыша, наблюдала, как вводилась в вену игла, и в шприце появлялась кровь, после чего пациенту вводилось предписанное лекарство. Я смотрела, как она ставила на спину больного банки, как втягивалась, краснея и синея под ними кожа. Все мои куклы были истыканы иголками, потому что я постоянно делала им уколы. Обычного для детей страха от вида крови у меня не было, и мама часто говорила, что я родилась, чтобы стать врачом. Поэтому тот факт, что я все 10 лет в школе была отличницей, было для меня первым и непременным условием к достижению заветной цели. Все учителя в школе знали о моем горячем желании стать врачом и всячески поддерживали меня в этом. Кроме занятий в школе, обычных детских игр и художественных книг, которые я одну за другой буквально проглатывала, меня ничего больше не интересовало. Так как я никогда не была ни октябренком, ни пионеркой и ни комсомолкой, все в школе знали, что я верующая, и ребята нередко дразнили меня богомолкой. Все попытки пионервожатых, учителей и классных руководителей заговорить со мной о Боге и вере в Него не приносили никаких результатов, потому что я обычно отмалчивалась. На их вопрос, заставляют ли меня верить, я всегда отвечала коротким «нет», не вдаваясь ни в какие подробности. Не раз я прибегала со школы домой и в испуге пряталась за печку, потому что мальчишки насмехались и по-всякому обзывали меня за веру в Бога, а иногда даже кидали каменями. Вот в такой системе и в такое безбожное время мы тогда жили. Подобное пришлось пережить многим детям христиан, не говоря уже об их родителях. Однако, должна сказать, что необходимость стоять за веру, подвергаясь насмешкам, унижению и преследованиям, делала христиан, в том числе и их детей, более серьезными и ответственными в вопросе служения Господу. Поэтому я безмерно счастлива, что мое христианство в детские и юношеские годы формировалось именно в то трудное атеистическое время, наложив отпечаток на всю последующую жизнь. К сожалению, несмотря на необходимость стоять и бороться за веру в Бога, моя духовная жизнь не отличалась глубиной и исканием близкого контакта с Ним. Так продолжалось примерно до 17-18 лет, когда после окончания школы я в тот же год поступила во Владивостокский медицинский институт, сделав таким образом первый шаг к достижению заветной цели. Казалось бы, все шло прекрасно, и мне надлежало бы только благодарить Бога и радоваться, прилагая все старание к тому, чтобы стать хорошим врачом, тем более, что эта профессия мне казалась самой лучшей для христианки. Но было одно «но», которое тревожило мою душу, заставляя снова и снова задаваться тем же вопросом. А правильно ли я сделала свой выбор профессии? Совпадает ли мое желание стать врачом с волей Божией? Будет ли Он всегда со мной в этом? Такие мысли волновали меня не случайно. Дело в том, что еще учась в школе, я впервые услышала голос Божий. На богослужениях, в проповедях и беседах братьев-проповедников я слышала, что Бог и теперь может говорить человеку посредством пророчеств и видений. Как известно, у христиан учение пятидесятников, контакт с Богом и познание воли Его осуществляется в основном с помощью даров. Позже я тоже столкнулась с таким подходом, однако в те юные годы у меня было иначе. Бог сам совершенно неожиданно заговорил со мною так, что это заставило меня остановиться и замереть, вслушиваясь в Его голос. Это произошло, когда мне было 15 лет. В то время я закончила 8 классов, в связи с чем для школьников был организован торжественный вечер с выдачей удостоверения о 8-летнем образовании. За несколько дней до этого торжества, зная мою любовь к литературе и хорошую дикцию, мне предложили прочитать на вечере один небольшой рассказ в прозе, обращенный к молодежи и затрагивающий вопросы чистоты и искренности первой любви в условиях начинающейся в те годы грубоватой пошлости, что вылилось позднее в известное нашему поколению молодежное движение хиппи. Предложенный рассказ мне очень понравился, потому что соответствовал моим личным взглядам и представлениям, поэтому на вечере я прочитала его так, что некоторые из наших очень уж «модерных» в кавычках девушек выбегали из зала с криком: «Нет, я не могу этого слышать!»